Приветствую вас, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. Выходим из этого состояния. Да, весь мир сегодня болеет. Но иногда мы думаем об этих болезнях, да? Но весь мир болеет другим. Сегодня у нас будет очень такая... Надеюсь, что Бог нам даст свое слово, чтобы мы понимали, как нам двигаться дальше. Я хотел бы перед собранием некоторые здесь написали, наши брат и сестра Виктор и сестра Света, написали такую записочку. Благодарим Господа за Его милость. Церкви спасибо за ваши молитвы и заботу. И у них просьба такая, потому что вы знаете, они живут там в садоводстве, а там такие какие-то перипетии очень серьезные из-за какой-то воды. А вода это всегда как бы жизнь такая, да? И одни хотят вот так, чтобы было, а другие хотят вот так, чтобы было. И там споры идут в самом правлении. Я даже смотрел как-то такие короткие репортажи с этого садоводства, называется «Светлана-2». И вот они просят помолиться за наше садоводство, снова собираются делать выборы председателя. Пусть Господь благословит и поможет, чтобы был мир, Его воля. Вот, это такое как бы желание. Сейчас, друзья мои, перед тем, как мы прочтем слово, сначала, конечно, вознесем эту благодарность Господу за всех тех, которые выздоровели и перенесли все эти, как сказать, болезни. Потому что все мы что-то перенесли за эти последние 3-4 месяца. Я думаю, что я тоже что-то перенес. И я не знаю, что это было. Кто-то скажет, так может ты нас всех заразил и все такое. Тут пастырь, пониматель, приходишь, всех заражаешь и все такое. Сам не идешь никуда. Ну не знаю, было конечно, простуда. Был герпес. Но это вот такая штука. Меня не ломало ничего. Может быть, как сегодня говорят, это в такой легкой форме проходило. Ну что ж, вы меня простите, если я причина этого. Я не хотел, конечно, этого, ничего. Но я думаю, что сегодня тогда, когда государство отпустило, как сказать, при первой и второй волне, она всех помещала, старалась помещать дома, и пожилых людей, чтобы они вообще не выходили. И те, которые вдруг заболевали, в обсерваторы их загоняли и так далее. Сейчас ничего этого нету. Ходите все, потому что, скорее всего, что нам надо сделать все-таки, потому что понимают, что люди, как сказать, неуправляемый народ, да, думают, ну пускай все переболеют, да, а мы будем их, это, говорить им только одно, давайте вакцинироваться и так далее. И некоторые люди и меня тоже спрашивают, а ты-то сам вакцинируешься? Я пока не вакцинируюсь. Это индивидуальное дело каждого человека, потому что у одного человека есть какие-нибудь, как вам сказать, запреты по здоровью. И я, как переживший вот эту сердечную операцию, да, я слышал, что таким людям как бы даже нельзя делать, потому что они не знают, что может произойти в этот момент, если ввести вот эту вакцину в тело такого человека. Поэтому они как бы дают отвод, что этому человеку нет. Потому что, ну, поэтому не все люди, наверное, будут вакцинированы, но есть некоторые люди, которые себя уже записывают в такое положение, и мне присылают такие смс-очки, что мне, конечно, очень жалко, начинают разграничивать. Друзья, если государство разграничивает, вы, наоборот, ближе становитесь к Господу Иисусу Христу.
Аминь, да.
Никогда никого не разграничивайте. Этот вакцинированный, этот не вакцинированный. Какая вам разница? До этого вы жили в мире? И после этого живите так. Не давайте дьяволу навязывать вам вот здесь, в разуме, что теперь вы там какой-то второй сорт, а эти первый сорт. Перестаньте это делать. Если вы невеста Христа, то пророк сказал, вы... Люди совсем другого рода.
Аминь.
Вы люди другой расы. Вы понимаете это или нет?
Да.
И это не дает вам права кого-то унижать, кого-то возвышать. Вы знаете, откуда вы пришли, куда вы идете. Иисус, зная, откуда Он пришел и куда Он двигается, да, Он понял, что Он пришел сюда только совершить дело Отца, чтобы принести жизнь высшего порядка, чтобы... Эта кровь могла каждого, кто пожелает спасения, очистить от его неверия. внести его в эту Библию, чтобы он мог жить по-настоящему. Поэтому я хочу только одно сказать. Если вы таковые люди высшей расы, небесной расы, то тогда будьте как Иисус Христос. Он служил всем. Так и вы. Постарайтесь таким же самым образом. Пусть его дух будет в вашем сердце. Давайте мы сейчас помолимся, потому что время, конечно, идет. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, что оно еще есть. Потому что однажды это благоприятное время закончится, и мы все это понимаем. Когда невесту ты приведешь в состояние полной готовности, а это сделаешь именно ты, и когда люди смирятся, тех, которых ты позвал, и ты, Господи, совершишь свое дело с каждым из них, и они будут готовы к вечности, ты не замедлишь ни на одну секунду. Ты просто совершишь то дело, о чем мы читаем в Фессалоникийцам, и как апостол Павел повествует об этом, и говорит, как это все будет происходить. Небесный Отец, отдай нам сейчас со страхом и трепетом проходить это поприще. Господь, никого не унижать, никого не возвышать. Просто любить Господа Иисуса Христа, любить Его Слово, принесенное пророком в этот час, Господь, и совершать дело свое четко, ясно, чтобы Бог был доволен всем этим и мог войти в нас и совершать то, что есть в Писании. Потому что есть люди, которые, может быть, ищут спасения, и они не видят, где же это найти. Господь, дай нам быть этими светильниками горящими. Я прошу во имя Иисуса Христа. Очисти нас от всякого неверия. Господь, убери из нас все то, что позорит имя христианина. Господь, убери всякие низменные наши чувства, наши мысли грязные убери. Господь, не дай нам мыслить о себе, а если и мыслим, как говорит Писание, по мере веры, скромно. Мой Небесный Отец, я прошу, чтобы Твоему Духу сейчас, особенно сейчас, когда мы здесь все собраны, было место в наших сердцах. Я прошу Тебя, очисти сердца, чтобы они могли принять Слово. И мои уста, Господь, чтобы я мог сказать, мое сердце, чтобы там были правильные слова от Бога. Господь, я предоставляю Тебе место в моем сердце. И я прошу, чтобы Ты занял его все. Господь, и также, я думаю, здесь стоящие, они хотят того же самого. Потому что мы не хотим ходить сами своим умствованием и думать о Тебе. Мы хотим, чтобы у нас были мысли Иисуса Христа и Его чувства. Помоги нам во всем этом, Господь. Благодарим Тебя, что Ты многих исцелил от этой заразы, которая ходит по земле. И дьявол настолько сильно это использует, что уже миллионы людей за эти несколько лет умерло от этой болезни. Господь Иисус, но нас Ты проводишь этим путем и укрепляешь наше здоровье и силы. Спасибо Тебе за всех выздоровевших. И я прошу, чтобы Ты их укрепил, чтобы у них не было никаких последствий от этой болезни. Господь Иисус, я прошу Тебя, дай нам посвятить свою жизнь для Тебя в эти оставшиеся дни. Я не знаю, сколько осталось вообще, Господь, но это не будет так много. Боже, придет однажды то, что написано в Писании, и то, что написано в этом послании. Придет этот Антихрист, и все, которые не в книге жизни Агнца, будут поклоняться Ему. Так сказано в Писании, и это точно таким образом будет. Но нам сегодня при этих благоприятных условиях, которые Ты даешь, дай нам, Господи, полностью взирать на Тебя и отдать свою жизнь для Тебя. Господь, чтобы Ты мог совершить свои дела, которые Ты желаешь. Господь, если здесь есть неспасенные, я прошу, чтобы Ты их спас. Помоги им, Господь, принять Тебя всем своим сердцем. Господь, потому что в Тебе жизнь. Здесь вот эта жизнь, это просто скитальческая жизнь. Люди не осознают этого. Я прошу Тебя, приди среди нас, как мы сейчас пели. О, приди, Господь, о, приди. Я прошу Тебя, Боже, чтобы здесь была Твоя атмосфера. Возьми всех нас в свое дело. Перенеси нас с этих стульев, перенеси туда, в небесные места, чтобы мы услышали Твой голос, и чтобы у нас было настоящее общение с Тобой. Мы, Господь, для этого и пришли сюда. Не пообщаться друг с другом, не пообщаться с пастырем или еще с кем-то. Господь, мы пришли пообщаться с Тобою. Господь, и мы хотим, чтобы Ты занял место в нас. Боже, мы просим Тебя об этом и прославляем Твое святое имя Иисуса Христа. Аминь. Мои дорогие друзья, мы сейчас прочитаем Писание Иоанна 3 главы, где к Иисусу пришел начальник, один из тех, который в Синедрионе имел какой-то вес. Это будет 3 глава. Мы прочитаем о Никодиме, о Иисусе Христе такие слова. Между фарисеями был некто, это с 1 стиха, был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рождение от плоти есть плоть, а рождение от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Аминь. Садитесь, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее. Я вам хочу сказать, бывает, знаете, я так думаю. Это просто мои мысли. Вот эту проповедь Евангелия, которую говорил Иисус Никодиму, это первое учение, да? И вы заметили, что в Царство Божье вообще невозможно войти. Говорит, вам должно родиться свыше. Не может быть, вам надо родиться. Или так будет лучше, если вы родитесь. Он так не сказал. Если кто не родится, где-то он говорит, вам должно родиться, должно. А что такое должно? Долг. Ты появился здесь, на земле, и тебе, чтобы увидеть Царство Божье, и чтобы понять Царство Божье, прежде чем ты туда войдешь или будешь читать Библию, тебе должно родиться свыше. Неужели люди, которые были в день Пятидесятницы, и когда те ученики вышли с той комнаты, да? Неужели они не ходили никто в церковь? Ну, в синагогу. Это собрание. Синагога — это собрание в переводе. Неужели они в собрание не ходили? Да ходили, конечно. Все праздники посещали, потому что так заповедано было. А эти, когда люди вышли, и они говорили совершенно другие вещи. Они сказали о том, что случилось, кто пришел, что случилось с Израилем при этом, и в каком бедственном положении Израиль находится прямо сейчас. Я вам хочу сказать, в сегодняшний век, так скажем, что этот век уже заканчивается, но мы скажем сегодняшний век. Кто-то скажет, это уже 21 век. Мне все равно, мне важна эпоха библейская. А библейская эпоха — это последний период церкви. Последний период церкви — это ладыкийский период, это права всех людей. На что бы они ни претендовали, каждая толпа хочет свое протолкнуть, чтобы ей быть доминирующей над всеми. А я вам хочу сказать, а Бог свыше хочет доминировать тоже над своими людьми. Потому что как люди, которые у него записаны в книге «Жизнь Агнца», я верю, что всех он призовет, всех проведет через процесс рождения и утверждения в этом рождении. Мы все родились, вы знаете как, Писание нам четко и ясно говорит. Мы сегодня, возможно, если достигнем этого, прочитаем некоторые цитаты. Но, друзья мои, я вам хочу сказать,
Это самое главное для жизни человека. Если вы начинаете людям о чем-то говорить, вам надо говорить точно как Иисус. Потому что в дальнейшем, говорить что-то и рассказывать там какие-то вещи из Библии, это бестолку. Человеку надо показать новое рождение. Потому что самое главное здесь, что было утрачено там в Едеме, ведь что дьявол сделал? Он хитростью, обольстив Еву здесь, она верила до этого. А что он сделал? Он посеял сомнение, что Божье Слово не настолько право. Вы сами можете дотянуть до высших вещей. Что, не так, что ли? Вы же будете, он сказал, вы будете как боги, знающие то и это. И добро будете знать, и зло будете знать. А зачем мне это? Я потерял самое главное, я потерял жизнь, потому что находясь в той жизни, мне было хорошо. В Адаме и Еве мне было хорошо. Вы понимаете это? Потому что если бы они это не утеряли, вся бы Божья программа избылась совершенно. Все дети Божьи, которые у Бога, пришли так, как Бог бы сказал. Не так, как дьявол показал на практике. Вот почему в Писании и сказано об этом. Библия это величайшая, величайшая книга. Ей, этой книге, никакой альтернативы здесь, в мире, нету. Пускай спорят всякие люди. Умные, которые могут опровергнуть, найти противоречие. Пока ты не родился, ты будешь находить противоречие. Как только ты родился, ты будешь соглашаться с этой книгой. С каждой ее строчкой будешь соглашаться. Почему? Там будет жизнь другого порядка, который написал эту книгу и может расшифровать тебе каждую часть. Спасибо Богу за это. Я так рад, что я стал христианином. Это не по моей собственной воле. Я знаю, что еще с детства он это делал. И многие здесь, может быть, с детства, может быть, кто-то позже, может быть, кто-то уже к пожилым годам стал христианином. Но главное, что ты стал. Главное, что Бог в тебе заинтересован. Главное, что Бог тебя позвал. Бог тебя вытянул из неверия и поставил тебя на путь, чтобы ты верил Ему.
Аминь.
Когда читал эту проповедь, я думаю, что эту проповедь надо самую первую была напечатать для русскоязычных людей. Конечно, я очень рад, что напечатано было изложение семи периодов церкви. Это была первая книга и первое вообще, что пришло из Джефферсонвилля к нам сюда, русскоязычным. Но проповедь «Должно вам родиться свыше», которую Брат Бранхам проповедовал в 61 году, в самом конце, 31 декабря он проповедовал эту проповедь, это надо было самую первую, потому что это самое главное. Ведь Никодим, который был человек, не простой человек в Израиле, а был начальник иудейский. Вы видите, занимал определенную должность. И однако же что-то тревожило его сердце. Сегодня мы говорим, о, мы пришли в послание. Друзья, если наше сердце тревожит только из-за одного, мы как бы на пути, но не имеем главного в своей жизни. Если мы не родились свыше от Духа Божьего, а в нас все еще прет эта натура, а я хочу сказать, отголоски ее мы чувствуем и сегодня. Скажите, что не чувствуете. Я чувствую это, вот я чувствую. Я не знаю, как вы, но я чувствую. Да, многое что поменялось, но чувствую. Господь, я хочу, чтобы это все убралось из меня. Потому что я понимаю, чем больше входишь в это, ты понимаешь, ты как будто недостоин многих вещей, вы понимаете? Потому что это не должно быть. Но я верю также, что Бог, который рождает человека свыше, если он его притянул к себе, то он ему дает и также расти в этом слове. Вы поняли? Потому что все равно у вас что-то сидит. И я только этим утешаюсь. Господь, приходит время, может быть, сегодня, прямо в эту минуту, еще завтра, если оно будет для меня благоприятное время, может быть, через год еще, если мы протянем, да? То все равно он что-то сделает с моей этой натурой. У меня не должна оставаться это плотская натура и этот плотской характер. Не может он туда войти, вы поняли? Он не может войти. Я не могу, приняв Бога, да, умереть наполовину. Это невозможно. Потому что в Писании сказано, семя должно что сначала?
попасть в почву и полностью умереть. Да? Если не умрет, то не оживет. Так сказано. Это слова Иисуса. Вы помните? Слова Иисуса. Семя попадает в землю, и от него, по сути дела, вы понимаете, ничего не остается. Полностью умирает. Не знаете, куда девается. Ну, просто его там нету. Идет новое растение с новыми плодами и так далее. Правда? И этому мы радуемся. Друзья, неужели вы думаете, что мы не растения? Мы растения по Писанию.
Да.
Мы как растения, да? И мы должны полностью умереть. У нас то же самое. Вот почему Иисус сказал. Вот почему первая проповедь Его, вот это Евангелие, да, должно вам родиться свыше. Если не родитесь, увидеть или понять Царство Божие не можете. Вы знаете, что такое не можете? Вы не достигнете никогда. То есть, можно быть, называть себя, то есть, верующим, но никогда не понимать Царство Божьего. Если бы Бог не оставил бы в Малахии, вот то, что Он говорил, как Он сказал, перед первым приходом, 3 глава Малахии, перед вторым приходом, 4 глава Малахии, если бы Бог это не записал, Он бы был бы свободен от своих всяких обязательств. Но Бог написал об этом, что Он пошлет. А когда Он пошлет, Ему надо нечто выразить. Вы представляете, Он сказал, еще тогда, когда Он должен был вознестись, Он сказал, я не оставлю вас сиротами. Он сказал. Поэтому нам говорить, что Бог не слышит меня, или Бог не отвечает мне, если ты Его познал, то Он всегда отвечает. Он знает внутреннее желание твоего сердца. Но ты в процессе этой земной жизни, и у тебя что-то происходит, радости, горести, да? Но при всем этом Слово Божье укрепляет тебя каждый день со всех сторон. Даже те горести, которые приходят, Бог тебе показывает, а вот здесь пробел в твоей жизни. А вот здесь ты еще не достиг, например, определенных вещей, которые записаны в моем Слове, и Бог специально посылает определенные горести. Ты раз туда. Но ты не должен говорить, ну теперь уже все, конец. Ничего подобного. Бог специально эти вещи делает, чтобы ты обратился опять сюда. Потому что Он только через это тебе может дать ответ. Правда? Это так, друзья мои. Вот теперь я хотел бы, ну, немного перейти так к слову, да. Когда я это говорю, для меня, чтобы вы понимали, для меня слово и послание, это слово... То же самое, что здесь. Для меня это нет никакой разницы. Потому что то, что было написано Павлом как письма многим народам, да? Где он ходил и потом посылал письма. Теперь эти письма вот здесь. Мы говорим, это Евангелие. А тогда, когда было просто свитки пророков, может быть, те ортодоксальные, как сказать, эти евреи, они хранили только это, говорили... Только это Слово Божье. А какой-то там Павел, это не Слово Божье. А оказалось, что это Слово Божье. Потому что так выразить, как выразил Павел, я иногда этому обороту даже речи, которые Павел высказывал, да, говоря святые вещи, я даже удивляюсь, как можно было так сказать. Но Богу нужен был такой Павел. И Богу нужен был Павел, который учился у ног Гамалиила. И Богу нужен был этот противник, чтобы показать в нем обилие Божьей благодати для людей. Что Бог может делать из гонителя, может делать посланника своего. Аминь. Спасибо Богу за это. Никогда мы не должны представлять Бога, что Он хороших людей только призывает. Ну вот это, по нашему мнению, ну вот этот достойный, это хороший будет христианин, вот его бы надо было бы призвать. Ничего подобного. Он делает так, как ему угодно. Ты в своей жизни можешь избирать свои собственные пути. Ты можешь двигаться, как ты хочешь. Но если ты у Бога был там в мыслях, ты не можешь быть потерянным. Он тебя в определенный момент раз и подцепит, да? И вытащит тебя из этого мира, и обратит тебя, как и Павел обратил. Неужели он не был в той самой наилучшей религии? Да был. Но смотрите, та религия ничего ему не дала. Потом он сказал, я хочу достигнуть его в силе его воскресения.
И все беды или чтобы там не было, я хочу проносить, я на себе несу раны моего Господа Иисуса Христа. Он осознавал этим и хвалился этим. Мы сегодня не можем хвалиться, ой, я заболел, но ты знаешь, как я перенес и все такое. Друзья мои, там было нечто другое. Когда он в Гефсимании молился, вы помните? Бог нагрузил на него все, всех тех, которые должны быть спасены, всех нагрузил грехи на него. У него отделялась даже кровь лилась из его, это не пот, а кровь лилась из него, выступала, проступала через, я не знаю, как это вообще возможно. Но такое было напряжение, что Бог нагрузил. При этом он сказал, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Но, друзья мои, там всегда было одно. Как до этого в Гефсиманском саду. Помните, когда было отрублено ухо, да, этим Петром, да, он присоединил, и он сказал Петру, неужели ты, Петр, думаешь, что если бы я сейчас позвал к отцу, он не послал бы 12 легионов ангелов, и все вообще вот это прекратилось. Брат Брам говорит, один ангел вообще может уничтожить мир. Вот такая сила. Но его интересовало другое. Бога сегодня интересует другое. Как же сбудется Писание? Он же сказал, что он бодрствует над каждым своим словом.
Да, да, да.
А в этом слове находитесь и каждый из вас.
Аминь.
Сегодня.
Слава Богу.
И он бодрствует над тем словом, чтобы это стало реальностью для тебя.
Да.
Вот я сказал, что я испытываю еще эти отголоски моей плоти. Но я борюсь. Потому что я с этим не соглашаюсь. Я не хочу в этом остаться. Чем больше вникаю в Писание, оно просвещает мою тьму. Чем больше просвещает мою тьму, тем больше я не хочу этого. Вы понимаете? Я так благодарен Богу, что этот свет для меня пришел. Что этот свет просвещает меня. Спасибо Богу за это благодать. Я не достоин этого, потому что я еще что-то делаю. И это меня мучает. Но я хочу от этого избавиться. Аминь. Я верю, что он доведет однажды, что-то сделает и избавит меня от этого. Потому что так я не могу войти в состояние, что где-то у меня кусочек меня остается в этом мире. Или любит этот мир. Друзья, он полностью берет это.
Аминь.
Потому что он так сказал. Вот брат Бранхам говорит, смотрите. Я себе тут просто листочек, сейчас я его найду. Вот мои листочки, и я тут некоторые параграфы, как бы, как вам сказать, я их пометил, потому что мне нужно это пометить. И буду отсюда просто двигаться так вместе с вами. Смотрите, брат Бранхам говорит, это действительно тема, это мы собираемся сейчас, если Господь позволит, напечатать эту проповедь. И, возможно, ее напечатаем побольше. И если вы свидетельствуете людям каким-то или каким-то заинтересованным лицам, прежде чем что-то им говорить, дайте им это. Это очень важно. Брат Бранхам говорит, теперь для начала, для обоснования, причина, почему мы должны родиться свыше. Это 40-й параграф этой проповеди «Должно вам родиться свыше». Потому что Библия учит нас, что мы все родились во грехе. Это Библия говорит. Вы понимаете, да? Мы все родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в этот мир с ложью на устах. Следовательно, это показывает нам, что наша натура изначально, с самого начала, греховная. Вы понимаете, что Богу нужно показать этому миру? Что твоя натура изначально, ты пришел уже грешником. И дальше он говорит, изначально мы порочны, потому мы не можем ни на что претендовать через свою проницательность, свою искренность, или на насколько мы велики, или насколько мы ничтожны, или что угодно. Мы полностью неправы прежде всего. Это надо уяснить. Я просто материал никуда не годящийся. Как стакан в грязи. Помните? Он говорит, он просто подходит, фу, стакан. В грязи. Он мне нужен. Если это ему нужно, он его подберет, даже наклонится, да? Он вымывает его, как брат Брагов сказал, полностью вымывает, настолько сильно, чисто, да? И потом, не то что сразу использует, а просто положил на полку. И все.
Вдруг однажды, о, мне нужно это. Берет это, наполняет и что-то делает, да? Он использует это. Мы должны это уразуметь. Вот так он с человеком обходится. Вот так он с человеком, как сказать, имеет взаимоотношения. Вот такие. Человек просто должен держать себя. Если тебя очистили, держи себя в чистоте. Эту чистоту, которую дал тебе Бог, держи это в себе. В определенный момент вдруг он раз и задействует тебя. Это не то, как церковь говорит. Ну теперь давайте все к метро и проповедуйте, зовите в нашу церковь. Это вообще не это. Он говорит здесь четко и ясно. Возьмите, у вас планшеты есть, у вас все есть. Возьмите, откройте эту проповедь. 61-й год. 31 декабря, он говорит, должно вам родиться свыше. И прочитайте этот 40-й параграф. И он дальше говорит, смотрите. И мы вообще ничего не можем сделать с этим. Вы не можете. Иисус сказал, кто заботясь, может прибавить один рост, то что-то к своему росту, одну меру к своему росту. Можете задействовать все мысли, применить все мечты об этом, читать это, изучать это, исследовать это и все прочее. И вы не сможете помочь себе ни на йоту. То есть изменить себя не сможете. Но те люди, которые слушали Евангелие, вы помните, в день Пятидесятницы, когда те сошли с верхней комнаты, и Святой Дух вошел в Петра, особенно в Петра, да, и начал он проповедовать. И когда он начал проповедовать, они увидели, что они просмотрели то пророчество, которое у них было у многих пророков. Они просмотрели это. Потому что то, что случилось с Иисусом Христом, это при помощи их воли, как сказать, волеизъявления, да, потому что их подстрекали. Кричите, Пилат сказал, я освобожу вам это одного на Пасху. Помните? Ведь можно было освободить этого человека, он же не сделал никакого зла, правда? Но верхушка, она не хотела этого. Она ненавидела этого, он рушил их всю программу. Бог всегда рушит программу. Он в этот час рушил программу. Они сегодня это ненавидят. Потому что как только Бранхам, да это лжепророк. У них только одно, Бранхам лжепророк. Иисус, ты делаешь, мы не за добрые тебя дела хотим это, то и другое с тобой сделать. А за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Да. Он дал им ясно понять. Так тем, которым приходило Слово Божье, вы называли их богами. Что теперь насчет меня? Ну ладно. Сделайте тогда то, что я делаю. Вот это язык. Потому что там того, что в нем, или того, что в нем, не было в них. А религии они были полны. И из-за этого дьявол просто из себя просто, вы знаете, он выходил из себя, что он не может показать этого. А Иисус мог показать. Иисус совершал Божью программу. А они не совершали ее, потому что все поросло. Как только начал говорить там о деньгах, о богатстве, все, что богатому трудно, они, написано, смеялись над ним. Осмеивали его. Они понимали, чем больше этого, чем ты имеешь власть, тогда ты можешь управлять всеми. Не так ли это? Это его, этого порочного этого князя, да? Это его система. И он это делает сегодня, вы поняли? И он делает это в религии, он делает это в политике, он делает это везде. Но Бог делает свое дело. И слава ему, что пришло это. Мы сегодня, я вам хочу сказать, не до конца осознаем, что свалилось в наши руки. Друзья, это не просто информация. Это жизнь вечная пришла к тебе, чтобы тебе дать познание, чтобы ты не ввалился туда-сюда, чтобы ты не оказался во тьме, чтобы ты ходил во свете этого слова. Бог дает тебе вот здесь предупреждение, вот здесь понимание, вот здесь раскрывает истину, чтобы ты в эти вещи вообще не входил, а некоторых отстранялся, так далеко был от этого. Вы понимаете? Теперь послушайте немножечко дальше. Я просто буду быстренько это зачитывать. Итак, он говорит, можете все это задействовать, но никак не поможете себе. Так что это просто выбрасывает все это. Я так рад, что выбрасывает, потому что если бы это заключалось в мысли о знании чего-то умного, мы, бедные, необразованные люди, оказались бы за бортом так, что у нас не было бы шансов. Вообще. Вы помните человека, которого Бог, Иисус Христос, исцелил от слепоты? Он был от самого рождения слепым. Пророк говорит о нем, у него даже не было глазных яблок. У этого человека. Иисус совершил это. Он дал ему глазные яблоки, и что он стал видеть. Но когда дошло дело до тех, которые разузнали, что тут что-то случилось помимо их это присутствия, что-то случилось такое, и случилось значительно, что человеку, у которого этого не было, вдруг он стал видеть. И они одно сказали, там много ничего говорили, у матери с отцом спросили, потом, может, у соседей спросили, и то, и другое. Так это, он слепой был? Да, сидел все время здесь 40 лет, это просил милостыню или еще что-то, да? Да, конечно, слепой, а как он прозрел? Помните? И все, они понимали, что они знали его, что он эти дела делает. И они знали мнение верхушки церкви, что они это не любили. Лучше бы он это вообще не делал, лучше бы вообще его здесь не было. Шло бы шло, приносили бы тельцов там, то, другое, овна, в горлиц, приносили бы, все дальше бы двигалось так, как хорошо жилось. Пришел этот смутьян и просто-напросто все перевернул. Вы понимаете? А жить по-другому не могут. Почему? Потому что нету жизни с небес.
Аминь.
Есть только приземленная жизнь. О, слава Богу, что у нас другая жизнь.
Аминь.
Я так рад этому, друзья мои. Другая жизнь. И смотрите, мои дорогие друзья. И этот человек простой. Тут сказано, нам бы шансов не было. И они пришли к нему. Ты был слепой?
Да.
Как ты прозрел? А тот, который вот это сделал, вот это, тот и сказал, прозри. И я прозрел. Ну, признай, что этот человек как грешник. И он простой человек, говорит, я не понимаю, если грешник, ребята, тогда что с вами? С вами-то чего? Вы же святые. И вы представляете, на какую ранку он их поднял? Они так раз, надулись маленько. Я говорю, не знаю, грешник или... Но я был слепой, вы понимаете? Я был слепой. А теперь я вижу.
Слава Богу, да.
Вот и все. Вы понимаете, что с новым рождением?
Да.
Когда входит та жизнь, вот от чего я страдаю. Почему я страдаю еще? От своей собственной натуры и от того, что там есть. Да? Потому что смотришь, а все не так. Сюда смотришь, это так, с этим соглашаешься, в это входишь, а тут все вокруг не так. И ты на что-то как будто соблазняешься, к чему-то притягиваешься, что-то тебе еще надо. А на самом деле, Господи, освободи от меня, от этого всего. Есть у меня хлеб, спасибо тебе. Если еще и помазать можно маслом, ну хотя бы подобие масла. Ну уже хорошо, правда? Довольным быть всем, потому что это не мое царство. Я хочу, чтобы реальность вот того, что открыто через слово, это притягивало меня все время к небесам. Вы понимаете? Чтобы быть довольным, радостным, чтобы быть благодарным Богу за то, что есть сегодня. Вы понимаете? Самое главное это вот это слово, которое освобождает тебя от всякой пыли, от всякой мишуры, от всякой темноты. Оно дает тебе настоящее просветление. И тогда язык твой становится другой. Вы понимаете? Если сердце становится другим, то язык другой становится. Ты уже не говоришь все, что попадя. Вот у меня сейчас недовольное настроение, сейчас скажу массу слов. Ты же страдать будешь.
Да.
Через 5 минут ты войдешь опять в то состояние, и тебе настолько тяжело. Да где у тебя враги? Вот она, ты носишь ее на себе.
Да.
Вот он, этот враг. Ты его носишь, и он постоянно тебя давит. А тот, который в этом мире, он будет все делать, все, что он только может делать, зная твои слабости. Но написано, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Аминь.
Вот этим укрепляйся. Давайте пройдем дальше. Просто пролечу сейчас некоторые вещи и пройду дальше немного.
Итак, первое. Мы почитаем себя грешниками и достойными осуждения. Некоторые люди, которые приходят в церковь, да, вы знаете, даже людям, которые в мире, а что я делаю такого? Я не курю, не пью. Сразу первое. Я не курю, не пью, я ни то, и это не делаю. Я говорю, а ты в Бога действительно веришь? И в Бога верю. Начинаешь только немного слова касаться, это совсем не надо. Вы понимаете? Тогда видишь, что там нету той оживляющей силы. Там есть только понимание, что есть Бог, Он есть, да? И главное не курить, не пить. Как спросил одного парня, ну есть 10 заповедей, ну то и другое, я ему другие вещи начал говорить. Ну, это мое дело. Это его дело. Определенные вещи. Я просто не буду говорить сейчас. Вот. Вы видите, как только касаешься его личной жизни, сразу ты не касайся моей жизни. Это мое дело. А так я верю, что Бог есть. Вот и все. Друзья мои, вот так везде и повсюду. Какой дьявол обольститель? Да. Потому что он живет в ощущениях. А Бог живет в своем собственном слове. И сейчас вы это увидите. Брат Бранхам хорошо это показал. Как я благодарен Богу, что брат Бранхам смирился перед Богом. Вы помните? Он, может быть, хотел бы быть этим, как его, боксером. Даже говорил, хвалился в какой-то проводе. И он говорит, я 12 этих профессиональных боев выиграл, да? И он бы хотел бы быть этим. Но Бог просто прекратил все эти вещи. Почему? Потому что этот человек у него родился пророком. Он родился пророком. Вы видите, он позволил ему некоторое время там где-то то, другое, пока возрастал, все такое, но предупредил еще в 7 лет. Не кури, не пей, никаким образом не оскверняй свое тело. И вот то дело, которое тебе предназначено, когда станешь уже в старших годах, да, ты будешь выполнишь это дело. Вы видите, Бог уже проговорил человеку, но все равно как бы отпускал его. Ты хочешь своих чувствований, на вот тебе твои чувствования. Сделай то, что ты хочешь. Но однако, друзья мои, там нечто большее жило. Вы видите? Я так благодарен, что нечто большее живет в моем сердце. Верю, что и в ваших сердцах это нечто с небес, сам Бог живет в ваших сердцах. Теперь послушайте. И мы все родились в грехе и зачаты в беззаконии. В нас нет ни одной здоровой части. Наш разум плох. Наша душа подвержена порокам. Наши постоянные помыслы – зло. Любая вообразимая мысль в человеческом разуме – зло. Грешник. И также наше тело немощное. Наш дух никуда не годится. И мы просто наполнены пороками. Ну и сказала во мне, так это же правда.
Аминь.
Даже сегодня вы, имея просвещение от Бога за эти годы, да? Что вы не скажете на это аминь? Я скажу, это точно так. Так оно и есть. И что он дальше говорит? И как может что-то, подверженное пороком, произвести нечто хорошее из подтвержденного пророком? Пророком. Как? Как это возможно? Если не наступит новое рождение. Вы поняли? Если вот эта жизнь не умрет. Как возможно? Это невозможно. И дальше брат Брахам говорит. Позвольте мне сказать это, что у Иова в 14 главе он сказал, поскольку человек, рожденный от женщины, пресыщен горестями и печалями, но он выходит как цветок, он увядает. И дальше, когда пророк ведет речь дальше, он говорит, кто родится чистым от нечистого? Ни один. Поместите свое ведро в колодец и достаньте ведро воды, и она застоялась. От нее запах. Загляните в него, и она мутная. И в той воде маленькие червячки. Никак не получится опустить ведро опять и набрать чистое ведро. Весь колодец загрязнен. И вся душа, ум и тело человека загрязнены грехом. Он родился в грехе физически, был зачат в беззаконии и пришел в этот мир с ложью на устах. Поэтому его собственная душа загрязнена. Он дает характеристику каждому человеку. Я только одно соглашусь с этим. Скажу, да, Господь, это правда. Ничего доброго. Один не может искупить другого, потому что все неправо. И вам нельзя набирать здесь ведро воды, которая загрязнена, и другое ведро загрязненное, и смешивать их. Вы получите еще больше грязи. В этом не будет очищения. Но Бог принял решение спасти человека.
Аминь.
Зависит от него.
Аминь.
Многие люди здесь на земле, да, кто-то ходит в церковь и говорит, да, я спасен, да, я наполнен Духом, да, и все такое, у меня все это есть. И, но когда посмотришь, там есть вероучение человека. Но Бог нас сегодня призывает. И я верю, что Он призывал в каждый период церкви, чтобы верили в Его Слово. Не в ту церковь верили, это совершенно разные вещи. Верить церкви, у каждой церкви, я хочу сказать так, современным языком. У каждой религиозной организации, у каждой церкви здесь на земле, в этой или стране, в других странах, да, когда ты подаешь в Минюст, ты прежде всего подаешь заявление, чтобы тебя зарегистрировали. Но чтобы тебя зарегистрировали как религиозную организацию, тебе надо создать свое вероучение. Оно так и называется. Вероучение такой-то религиозной организации. Там ты излагаешь все то, что ты будешь исповедовать. Вы понимаете, как трудно настоящему христианину, если даже зарегистрироваться, как трудно это все изложить. Надо просто сказать, так, принести Библию, написать устав, значит, такой-то религиозной, там, скажем, организации. Здесь листочек 1, А4, а оттуда пустой листочек. Прошить это все в саму Библию, сказать, вот этим я живу. Я ничего переписывать не буду. Это мне надо целый год, чтобы переписать, во что я верю. Но я верю вот в это. Они будут недовольны. Понимаете? Потому что верить в то, я вам хочу сказать, когда они вцепились за это послание, да, и вот это экстремизм, это к этому приводит. Какой экстремизм? Когда спросили мы прокуратуру, а за эти 26 лет, пока существует эта организация, которая распространяет, во главе со мной, распространяет вот эти брошюры Уильяма Бранхама, были ли какие-нибудь случаи, чтобы это было оглашено в средствах массовой информации? Или где-то такое громкое дело было? Было? Каменное лицо. Они не слышат тебя, что ты задаешь им этот вопрос. Просто каменное лицо и смотрят туда в стену. Хотя ты можешь стоять напротив их. Ничего не было. Но надо осудить.
Да.
Вы понимаете? Во Христе ничего не было.
Нет.
За что бы осудить?
Ничего не было.
Но надо осудить, потому что ломает все. Вы понимаете? Ломает систему. Бог сломает любую систему. Его система устоит. Он сказал, мы приемлем, мы приемлем царство непоколебимое, пошатать его никто не может. И это царство внутри тебя есть. А кто это? Это тот, который дал тебе новое рождение. А когда дал новое рождение, дал понимание своего царства. Твоя душа управляется настоящей, движущей, оживляющей силой, когда все... Я именно этого и хочу в своей жизни. Господи, приди в мое сердце. Господи, приди в мое сердце. Соверши свой труд, не только искупления, но проведи меня через это. Хотя я прохожу, я недоволен собой. Я доволен только тем, что у меня есть. Вот этим я доволен. Но я хочу, чтобы это было внутри меня. Помните, апостол Павел говорил, все, что не хочу, то делаю. Вы видите, Павел не боролся? Боролся каждый день. Себя порабощаю каждый день. Я это делаю. Друзья мои, это борьба каждый день. Вы не утешаете себя, ну я такой хороший. Ничего подобного. В этой штуке ничего хорошего нет. С нею надо сражаться каждый день. Потому что мысли придут извне. Брат Брахам сказал при этом, мы не застрахованы. От этой штуки мы не застрахованы. Сюда может приходить негодные мысли и придут мысли с небес. Все, говорит, зависит от того, кто капитаном находится в управлении. Вы поняли это? Если там капитан с небес, то, конечно, ты распознаешь, что приходит, и ты противостанешь этому. Это борьба. И в этой борьбе он побеждает. Если ты его заглушил и не слушаешь его, не слушаешь голос Писания, тогда будет побеждать этот, который говорит, раз, у тебя глаза вот такие, о, вот такая информация, ничего себе, и пошло осуждение. Вы понимаете, как он ловит людей? Я имею в виду людей, да, которые называются верующими людьми. У нас не должно такого именоваться. У нас, если мы допустили этого капитана, мы родились от него, у нас новый родитель. Брат Бранко говорит, я сейчас дойду до этого. Он говорит, у нас новый родитель. У нас не родитель какой-то деноминации, не родитель вероучения, у нас новый родитель. Тогда у нас новая натура, тогда у нас формируется новый характер в борьбе, все время он побеждает.
Аминь.
Почему? Потому что мы научены, мы не можем так жить, как живет весь этот мир. В нас нет любви к этому миру. Я имею в виду, чтобы жить таким образом жизни, как живет весь этот мир. Можно немножко обмануть, ну, ничего, что ты крестят, ну, немножко можно. Ну, можно вот здесь как-то на компромисс, ну, немного можно. Ничего подобного. Он сказал, если у вас хоть капля есть любви к этому миру, вы недостойны меня. Он сказал это? Так вы понимаете, люди идут туда утешить свою совесть. Но когда они приходят, они не могут стать на 100% христианином. Почему? Потому что им нравится и в мире жить, им нравится и здесь атмосфера. И вот они все время балансируют туда-сюда, и тут хорошо, и там вроде неплохо. Друзья мои, когда ты полюбишь Бога, мир тебя возненавидит. Он же сказал, меня ненавидят, вас будут... Вы понимаете это или нет? Когда до нас это начинает доходить, что ты тогда к своему соседу начинаешь на него срываться? Он тебе сделал какое-то замечание, а ты на него вылил там гору всего. Ты что делаешь? Ты не можешь этого делать. Если ты родился свыше, у тебя терпение есть. У тебя снисхождение человеку. Ты можешь принимать замечания, говорить, хорошо, я рассмотрю это. Да, хорошо, спасибо, что вы мне сказали. Но у тебя никогда не будет. Смотри сам свой огород. А я буду свой смотреть. Вы понимаете? А люди срываются. Зачем вы это делаете? Вот тогда вы начинаете ловить себя на этом поведении, что вы что-то с вами не в порядке. Вы где-то опускаете Божье Евангелие. Вы где-то даете своей натуре проявляться. Нельзя этого делать. Я говорю себе прежде всего. Я понимаю, это нельзя. Я хочу донести это и до вас. Брат Рахил доносит это очень серьезно. Смотрите. Еще некоторые вещи. Итак, смотрите, мои дорогие друзья, если мы признаем себя грешниками, и что мы достойны только, ну, как он сказал, осуждения, да? Смотрите, что он говорит. Сейчас еще немножечко. Здесь в книге чисел у меня есть прекрасный прообраз. У меня здесь записаны места Писания. В числах там прекрасный прообраз этого. Это о, он совершенно прекрасен, если увидите это. Это медный змей, который вознесли в пустыне. Что-то должно произойти. Ведь не просто так, там же змеи жалили этих людей за то, что они не послушались, да, и они умирали. И Моисей, когда это увидел, воззвал к Богу, он сказал, сделай медного змея. Бог ставил прообраз, правильно? Это просто такая палка, да? На ней должна была отчеканена умирающий змей, да? И должно было бы вознесено было на шест, и должны были поднять. И что нужно было сделать людям? Надо было помыслить, для чего они поставили эту палку? Нет. Надо было какой-то анализ провести, что Моисею взбрело в голову. Что он выставил вот эту штуку. Там ничего этого не надо было делать. Там не надо было вообще включать, там надо было послушать Моисея. Там было сказано, взгляни, будешь жив.
Аминь.
Так или нет?
Аминь.
Это просто было. Как простое средство он дал, так он и просто сказал, что делать с этим средством. Тогда прекратится это. Даже если тебя ужалило, яд не подействует на твое тело, каким-то образом это исцелится. Но что надо было сделать? Послушаться. И просто взглянуть на этот шест. И вот брат Бранко говорит, смотрите. Среди них не было врачей, у которого имелось бы лекарство или средство излечения. Среди них были врачи, но не от того укуса. Тогда, как я говорил, среди нас нет врачей, способных исцелить грех. Это смертельный укус, и мы все виновны. Все зачаты в беззаконии. Все виновны, все зачаты в беззаконии. Мы все виновны. Но что же сделал Бог? В то время они были виновными. Следовательно, расплатой должна была стать смерть. Смерть в качестве наказания. Но Бог приказал Моисею воздвигнуть медного змея и поместить его на шест, что люди ничего не могли сделать. Им не пришлось вносить никаких денег, ничего вообще. Им не нужно было декламировать вероучение. Им не нужно было примыкать к церкви. Только посмотри и живи. Видите, насколько просто. Посмотри и живи. Не присоединяйся к церкви. Не ощущение. Вам не нужно ощутить что-то необычное. Просто посмотри и живи. Вот и все. Настолько просто. Не если сможешь заучить все 10 заповедей, то будешь жить. Не если будешь знать все уставы. Просто посмотри и живи. Вот и все, что вам нужно сделать. И каждый, кто посмотрел на него, оставался жив. Не так ли? Вот так. И посмотрите, что теперь брат Брахам в духовных вещах говорит к сегодняшнему дню каждому из нас. Я просто хочу дальше еще прочитать просто несколько вещей. Несколько. Иисус, когда Он был здесь, на земле, Он сказал, здесь в разговоре с Никодимом, Он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и Сын Человеческий. Так должен. Почему? Таким же образом, ради того же самого, той же цели, для выполнения того же дела. Если того же дела, то и ваше состояние будет тем же самым, что и у того народа. Там только посмотри и живи. Так? Теперь он говорит нам сегодня. Вот мы люди, достигшие последних веков. Современный мир, да, казалось бы, столько всяких лекарств. Каждый из нас употребляет эти лекарства. И брат Брахам сказал, Бог во всем том, что помогает человеку. Это он сказал. Я однажды найду. Горе мне, что я не записываю эти вещи, чтобы подтвердить. Вы скажете, брат Александр, где это? Я бы открыл бы свой блокнот и сказал бы, слушайте, братья и сестры, это вот в такой-то проповеди, такой-то абзац. Да? Но я это прочитал. Я не говорю вам никогда что-то, знаете, что сказал брат Брахам, а там этого нету. Оно есть. Я однажды это найду. Я думаю, что доберусь до этой проповеди. Ну давайте дальше. Таким же образом, ради того же самого, той же цели для выполнения того же дела. Это часто озадачивает людей, когда они видят, что змей символизирует Иисуса. Змей, символизировавший Иисуса, в такой мере, вы заметили, что змей был мертвым. В нем не было жизни, и Иисус умер. Подобно как с Каином, когда он убил Авеля. Авель умер на жертвеннике вместе со своей жертвой. После того, как Авель принес свою жертву и убил свою жертву за свой грех, затем он умер на том же жертвеннике вместе со своей жертвой. Я хочу, чтобы вы сейчас были внимательны. Если даже не уловите, пожалуйста, придете домой, 60-й параграф и ниже. Для того, чтобы родиться свыше, брат Брахам дальше говорит, для того, чтобы родиться свыше, вам необходимо умереть на жертвеннике вместе со своей жертвой, с большой буквы, с Иисусом. Умереть так же, как Он. И вы рождаетесь свыше. В змее не было жизни. И вы говорите, почему он был медным? Медь символизирует суд. Вы понимаете, когда Бог призывает человека, бывает у человека обстоятельства. Бывает, он просто читает Писание. Ну просто, как неверующий человек, ну что-то его побуждает. Ну хочу прочитать. Иногда люди говорят, ну хочу прочитать. Друзья мои, даже это хочу прочитать, от кого-то исходит. Хотя человек говорит, я сам по себе.
Нет.
Ладно, сам по себе. Но я верю, что каждым человеком все равно управляет Бог. Ведь он его послал. В его картотеке есть каждый человек. Да? Только есть одни в книге жизни Агнца, другие в книге жизни. Да? Другие там, например, там в памятные книги раскрыты. Помните, там написано в Откровении. Смотрите, у Бога есть запись о людях. Да? И он знает, кто есть кто. И он знает, в кого вложил семя жизни. Вечной жизни. Только Бог знает. Я этого не знал. Но однажды что-то со мной произошло. Вы понимаете? Вы тоже не знали, но с вами нечто произошло. И вот пришло это послание, а это настоящий свет.
Аминь.
Запомните, в этом послании Бог раскрывает самого себя в этот период, вообще самого себя раскрывает. Сегодня уже не скажешь, я вот это не понимаю, что такое великая блудница. Я не понимаю, что такое бракоразвод. Я не понимаю единство божества. Как это он мне, Отец и Сын и Святой Дух. Я этих вещей не понимаю. Вы так не можете уже сегодня сказать, потому что у вас есть свет. Вы поняли? Как и люди в первый период, они не могли это сказать, потому что Павел, который проповедовал эти вещи, Бог доносил до них все, что есть не только в иудейской той религии, да, но он показывал, вот тени, а вот реальность. Теперь, вот тени, а вот реальность. Сегодня они говорят, когда вспоминаем на суде, когда тот человек, преподающий там историю или что-то он там продает, он говорит, все сегодня догмат Троицы принимают. Но этот человек он не принимает. Я так думаю. Просто не дали выступить. Вы понимаете? Выступали там эти адвокаты и все такое, с правовой точки зрения. Я так думаю потом. Да. Если бы ты читал действительно, и сам бы был бы в этом состоянии, ты бы понял, чему призывает Уильям Брант. Ты бы понял тогда, что он призывает верить в Библию. А в Библию, если ты войдешь, даже в Новый Завет войдешь, хотя это 2000 лет назад писалось, да? Если ты войдешь, то ты там не увидишь всего этого, что потом было принято. Тогда ты по истории, если ты историк, поймешь, когда это было принято, когда был принят или был высказан оригинал, что сказал Иисус и апостол Павел, так скажу, да? И когда был принят этот догмат Троицы. Ну ты сегодня навязываешь это и говоришь это судьям и все такое. Вот так сегодня это искусство обольщения действует среди людей.
Да.
Ты не можешь им ничего сказать. Потому что настолько их уши и сердце проникнуто этим вероучением, Матерь Божья, у вас должны быть вот эти атрибуты. И эти атрибуты священные. Казанская икона Божьей Матери. Успенская икона Божьей Матери. Я думаю, сколько матерей? Нет, я не для смеха говорю. Может быть, у них есть какое-то обоснование этому, чтобы так называть. Потому что столько матерей, что ты думаешь, вот это да, а там была только Мария. И все, больше, я не знаю больше, как, кто родил Иисуса Христа, только Мария, правда? Но там такая-то, 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 и она чудотворная. А как туда вошло это чудное нечто такое? Как оно вошло туда? Кто механизм этот включил там в этой иконе? Друзья, не это вера людей в Бога, что Бог что-то делает. Но учат так через что-то. Друзья, у нас не через что-то, у нас один посредник между Богом и человеком. Кто? Человек Иисус Христос. Это так или нет? Это говорит Писание. От этого людей отстранили. Нет, у вас вот этот должен посредник. Этот, тот, Никола, чудотворец и там так далее. Они у вас посредники. Друзья, это не посредники, потому что в слове этого нет. Вот почему, если мы стоим на слове, ты должен говорить правду. Бог смотрит на тебя. И ты скажешь, Господь, как здесь представить это? Я здесь представитель твой. Я хочу представить правду. Если что-то тебя затрагивает, и люди говорят неправду, ты хочешь им дать правду. Если вы просто верите тому священнику, священник на чем обосновывается, когда говорит вам эту информацию? На чем? Ну вот там предание святых. Это является Словом Божьим? Бог его подтвердил?
Нет.
Тогда, если он не подтвердил, это ваше вероучение. Не подтвержденное вообще ничем. Просто люди принимайте, потому что мы так приняли. Нет, друзья мои, что-то должно совершиться со мной. Человек, который, как мы здесь прочитали, осознает себя грешником, и что он в такой натуре находится, что все эти похоти и так далее, все в нем действует, и он это знает. Но когда Бог его освободил от этого, он тоже знает, как тот слепой. Он был слепым, когда Бог коснулся его, он стал зрячим. Он говорил реальность того, так и с вами сегодня. Если вы были тем и тем поражены, а Бог это от вас забрал, это движущая сила, оживляющая, забрал это от вас, то, друзья мои, точно вы знаете, что она забрала. Потому что этого нету. Тебя даже не тянет к тем вещам, которым тянуло тебя раньше. Это так или нет? Вот и все. Поэтому мы знаем, что Святой Дух есть. Потому что Бог обещал, я не оставлю вас сиротами, пошлю вам Святой Дух, да, утешителя, который будет делать эту работу внутри вас. Для чего он послан? Он как доказательство того, что вечная жизнь существует. Это так или нет? Если бы Иисус не воскрес, мы бы никогда не могли сказать. Да. Потому что апостол Павел говорит, а если Иисус не воскрес, то проповедь наша что? Тщетно вы еще в грехах своих. Да. Но благодарны Богу, что проповедь Евангелия прозвучала. Что свет этот Бог принес каждому из нас. Мы так благодарны Ему за это. Что оживляющая сила внутри нас, которая не удовлетворена тем, что ты, как человек, который имеешь свободную волю выбора, ты можешь жить как хочешь, да? Ты имеешь познание и можешь жить как хочешь. Многие люди так живут, потому что они ходят в церковь, а делают совсем другое. Но что нам сказано в Писании? Мы по плодам их узнаем, их. Не по ощущениям узнаем. Вот ты знаешь, когда я был, когда я молился, я такое пережил. У меня морожки с кулак по коже бегали. Я просто в таком был, я восхвалял Бога и все такое, аллилуйя, кричал. А брат Бранхам мне это говорит, это не рождение свыше. Брат Бранхам говорит о том, что по плодам их узнаете, как они живут, каким образом жизни. Вы поняли, это совсем другие вещи. Это не то, что люди вам хотят показать, насколько они пережили. Да, ты пережил, но если твоя жизнь еще подтверждается, что ты становишься смиренным, кротким человеком, можешь переносить всякие боли, всякую несправедливость, и когда Бог тебя помазывает, ты можешь сказать то, что говорится в слове, вот тогда это другое дело. Ведь Иисус никогда не пропускал. Если они что-то задевали, он же говорит, помните, написано о нем, он не верял себя человеком. Он сам знал, что во внутренности человека находится. И когда люди приходили с уловкой его уловить в определенных каких-то действиях, да, или в каких-то словах, или в его же собственном Моисеевом законе приходили уловить его, он же видел их насквозь. Они начинали ему говорить, а он им отвечал несколько слов, и закрывались уста. Господь, я нуждаюсь в таком разуме. Я нуждаюсь в таких мыслях. Я нуждаюсь в таких устах. Я нуждаюсь в таких чувствах. Я очень нуждаюсь, потому что этого мне не достает. Я не чувствую, что я на 100% в этом. Но, Господь, я прошу, чтобы ты был милостив ко мне. Каждый здесь, из вас, вы чувствуете это. Мы давайте пройдем немножко дальше. Извините, что я увлекаюсь. Но давайте мы пройдем немножко дальше. Итак, смотрите. Итак, он говорит, что медь символизирует суд, божественный суд. Вы заметили в Библии, в Ветхом Завете жертвенник, не сжигали, где сжигали жертвоприношения, был изготовлен из меди. Медь говорит о суде. Как Илия в свое время, он пошел посмотреть на небо, глянул, не пойдет ли дождь после его молитвы. И он сказал, небеса похожи на медь. Что это было? Божественный суд над неверующим народом, неверующей страной, оставившей Бога. Это был божественный суд, медное. И сам змей, его облик символизировал уже осужденный грех, потому что змея осудили в Едемском саду. И он был, змей, осужден. И когда мы смотрим на Иисуса, вы видите наказание единственный, сам Бог, ставший плотью, Бог, пришедший на землю, и возложивший на него грех всех нас, и на его тело излил суд и гнев всемогущего Бога, и его разорвали на кресте. Вот настоящий суд. Теперь подумайте, а где вы? Все, что мы совершили, все, что в наших мыслях было, все, что наши негодные чувства, мы же тогда еще и не были, он уже возложил на него. Он один это все сделал, он один это понес. Так неужели он не достоин всей чести и славы? Неужели мы ему не будем поклоняться за столь великое спасение? Сам соделал, сам Бог. Та жизнь, которая сошла, и она же не была греховной жизнью. Эта жизнь была высшего порядка, это сама Божья жизнь была. И он совершил это искупление ради того, чтобы я сегодня мог жить и принять это. Вы понимаете это, друзья мои? Поэтому, если мы пренебрегаем этим спасением, если мы пренебрегаем сегодня этим посланием в чем-то и говорим, он здесь ошибался, а вот здесь он не так сказал. Друзья мои, закрывайте рот этим людям. Они не правы на 100%. Бог никогда не ошибается того, кого послать сюда на землю со своим посланием. Никогда не ошибается. Он топтал начало гнева один. Он прошел этот путь один. Один, он умер, не получив помощи от ангела, от человека, от своей церкви, от своей матери, от своих братьев, от своего отца, оставленный Богом, человеком и природой. Он умер в одиночестве, чтобы показать нам, что даже сама природа не сможет помочь нам в смертный час. Там нет друга, нет священника, нет папы, нет пастыря. Это смерть. Но был некто, который понес это вместо нас. А сегодня мы приходим и говорим определенные вещи. Ну да, я христианин. Но у меня бывают, конечно, сбои, друзья мои. Мы просто не глядим на Голгофу, кто там умер. Мы не проходим через Голгофу. Нам надо каждый раз приходить только этим единственным путем. Вот почему брат Рагн говорит, что мы можем прийти к Богу только пойти под кровь Его. А пойти под кровь, это пойти туда, на Голгофу. Смотреть, что на Голгофском кресте Бог соделал сам собой. Никакой человек, вот смотрите, никто не мог помочь, никто ничего не делал. Бог сам это совершил. Спасение, поэтому написано, приходит только от Господа. В змее не было жизни. Он был полностью закристаллизован. Это было наказание. Он умер так, что земля устыдилась сама себя. Он умер так, что звезды устыдились. Он страдал так, что солнце перестало светить. Он страдал так, что луна выключила свой свет. Он страдал так, что даже земные стихии почернели и потемнели до такой степени, что наступила такая глубокая полночь, что ее можно было ощутить. Не было ничего. Никто так не страдал и не мог так пострадать. Никто из смертных не мог пройти это. Но он перенес это. Бог возложил на него беззаконие всех нас и вынес ему свой приговор. И он топтал точило Божьего гнева один без помощи. Ему никто не помог. Бог возложил наказание. Все находились под тем наказанием, и ничто не могло помочь ему, потому что мы все виновны. Никакой первосвященник не мог бы прийти ему на помощь. Ему ничто не могло помочь. Никакой папа, никакой ангел. Все стояли в стороне и наблюдали за этим. Это были величайшие мгновения истории этого мира. А люди даже сегодня не осознают. Когда говоришь о Боге, человек говорит, а я даже не задумываюсь об этом. И я так подумал. Апостол Павел говорит, помните, помышляйте постоянно о Господе. Если вы просвещены, постоянно что? Соединяйтесь с небесами. Господь, я не хочу, я в работе, я не хочу утерять это. Я хочу, чтобы это двигало мною. Я в работе, да, мои руки что-то делают, да, я должен сосредоточен, да, я должен это сделать. Господи, помоги мне. Но я хочу все время связь держать с тобой. Вы понимаете это? Ты находишься дома, у тебя жена, может быть, дети, может быть, там еще внуки или еще кто-то. Господь, я при всем этом хочу оставаться с тобою, и чтобы ты был в моем сердце. Потому что, может быть, внук скажет, будет дергать, скажет, бабушка, пойдем куда-то и все такое, а тебе надо что-то другое сделать, да? И ты должен правильно ему сказать и объяснить и все такое. Почему? Потому что ты связан с Богом. Если тебе приоритетно сделать что-то для Бога, то сделай сначала для Бога. Потом все остальное. Вы представляете, какое должно быть водительство в каждом из нас? Да поможет нам Господь быть в этом водительстве. Чтобы у нас Бог не на языке был на первом месте, как мы часто говорим. Мы поставим Бога на первое место. А чтобы вот так Он вошел в чувствование, даровав нам страх, что Он у нас... Почему? Потому что Он мой Спаситель. Это во-первых. Потому что Он сделал это для меня один. Никого там другого, потустороннего человека или кто бы там ни был. Не было никакой силы. Он сам это сделал. И Он имеет приоритет во мне, что Он имеет первенство во мне. Я так рад этому присутствию. Я надеюсь, что и каждый из вас. И посмотрите еще. Это величайшее мгновение истории этого мира. Он умер так, что в нем не осталось ни одной капли жизни. Стал подобным медному змею, просто закристаллизованным украшением, висевшим на кресте. Теперь подход к этому рождению. К этому есть подход. И для того, чтобы приступить к этому рождению, вы должны пройти через процесс. Брат Брахам говорит в 64-м параграфе. Так же, как все живое, все, что заново оживает, сначала должно умереть. А теперь он подходит к процессу. А процесс это что зачем идет? Так скажем, да? Это процесс. Если это производственный процесс, то там описан производственный процесс. Работники пришли, каждый должен занять свое место. Токаря свое, фрезеровщики свое, шлифовальщики свое, бригадир там-то, там, да-да. Тот-то бухгалтер там, тот-то... Это производственный процесс. А здесь процесс рождения свыше. И брат Брахам говорит, сначала должно умереть. И вы не сможете сберечь прежний свой дух. Вы не сможете сберечь... Я так благодарю Богу. Вы не сможете сберечь прежние свои привычки. Вы не сможете сберечь прежние свои мысли. Вы должны умереть. Вы должны умереть так же, как умер он. Вы должны умереть на его жертвеннике, как Авель вместе со своим ягнетом. Вы должны умереть вместе со своим агнцем. Вы должны умереть. Умереть для собственных мыслей, чтобы родиться для его мыслей. Да будет у вас те же помышления, что и во Христе. Вам нужно думать его мыслями. И сейчас, брат, сестра, позвольте мне выразить это настолько умно, насколько я сумею это сказать. Как вы можете думать его мыслями и отвергать его слово, и при этом утверждать, что вы рождены свыше? Вы понимаете, на чем брат Брахам показывает, что мы же часто так делаем, в совести своей, да? Но все равно сделаю так, как я хочу. Да не так, как я хочу. Если умер, принцип у тебя уже есть. Если Христос, то он принцип своего собственного слова. Это не так ли? Или так?
Да, да.
Это да. Вот поэтому не надо делать в попыхах и быстро что-то такое. Но дайте Богу впитаться в ваше сердце. Чтобы он начал вам, подсказывать, говорить. Что зачем следует. Он вас просто приведет к Писанию. Он вам вашу память возбудит. Вы, может быть, уже читали, но забыли. Он раз туда, оп, на это. И ты понимаешь, что двигаться надо вот таким образом. Если ты быстро, как человеческое существо, я сделаю так, оно будет опять не так. А когда слово ты вспомнил, вот таким образом, стоп. Так я не могу дальше двигаться. Вам Богу надо дать приоритет, чтобы он пошел впереди вас. А вы сзади за ним, вы понимаете? Но для этого он будет включать твою память. Если ты заинтересован жить благочестиво по Писанию, тебе надо читать что? Писание. Ты можешь некоторые вещи забыть, они просто лягут где-то в твоей памяти, там, где-то глубоко, да? И ты уже так не понимаешь. Ну дай Богу тогда возможность это поднять. Чтобы тебе дать понять, что вот так в Писании, если ты собираешься угодить ему. Если нет, ты можешь двигаться как хочешь. Я хочу вас предостеречь, не делайте таким образом. Вот он сейчас говорит. Смотрите. Просто задайте себе этот вопрос. Как вы можете так делать? Не сможете. Если вы рождены свыше, у вас его мысли. Если в вас разум Христа, то вы новое творение. Этому учит Библия. И если кто-нибудь из братьев захочет, вы обнаружите, что творение, найдите то слово творение в лексиконе, и вы увидите, что слово творение там толкуется или переводится как новое творение. Потому что вы одно творение, человеческое существо, родившееся сюда на землю в половом лечении. А теперь вы новое творение, родившееся от Духа. Ваши собственные мысли мертвы. Они мертвы настолько, что они закристаллизовались подобно медному змею, или подобно, как он умер, когда небеса и земля, и все засвидетельствовало, что он умер. Если умер, то, друзья, процесса у мертвого нету. Согласны? Вот почему я сказал вам вначале, почему я страдаю. Я не хочу говорить я не живу вашей жизнью. Я живу своей жизнью, которая у меня есть. Но я вам выражаю то, потому что я понимаю, что то, что во мне проходит, отчасти проходит и в каждом из вас. И вы, наверное, согласны, что да, еще старая моя натура, она проявляет себя. От этого идет страдание. Новый человек, я верю, что многие здесь люди родились свыше. Если не родились, тогда скажи: Господь, я так желаю этого. Как те, которые жили еще тогда, когда были первые ученики. Ведь что они сказали? Когда пронеслась та проповедь через Петра, они сказали: а что нам делать, чтобы спастись? У нас, ты просто сказал, что ну, нам приговор, все, конец. И они поняли, что это приговор. Ведь они даятели жизни своими собственными руками, своим решением, своим языком, своей речью отправили туда на Голгофский крест. Тот, который ничего не сделал, помогал людям, воскрешал этих мертвых, помогал больным и так далее, да? И они этого человека возвели на крест своим собственным решением. Они сказали: а что нам делать теперь? Каково было действие, друзья мои? Каково было слово? Покайтесь! Я вам хочу сказать, друзья мои, как только эта плоть начинает брать верх над тобой, над твоим человеческим духом, а он есть настоящее в человеке, чем эта плоть однажды вырастает. Согласны? Мы не заберем ее в небесах, плоть и кровь, Царство Божье не наследует. Вы видите? Мы туда не заберем ее. Даже вы скажете: ну человек переменится, так вот в этом вся штука. Как смертная будет обличено в бессмертие? Кто-то должен преобразовать эту штуку так, что брат Рамов сказал: это будет больно. Но только очень быстро. Это очень быстро будет. Но это будет больно, когда это смертное будет облекаться в бессмертие. Другие процессы пойдут. Но это тело изменится. Не будет боли, не будет страданий, не будет горести, не будет плохих мыслей, не будет ничего здесь. Вы понимаете, когда ты изменишься, уже этого не будет. Но это процесс, друзья мои. А те, которые там спят, они однажды восстанут, явятся нам. Вот так будет восхищение. И это не за горами, это будет скоро. Я надеюсь, что вы этим живете. И чем больше мы этим живем, чем больше мы этому отдаем время, и все свои интересы, все свои чаяния души отдаем этому процессу, божественному процессу, я вам хочу сказать, будет такое состояние, как будто ты отдаляешься от этой жизни. Конечно, я понимаю, люди этого мира, если послушали, особенно власти или какие-то с погодами здесь, да, рассказывали, ну вы вообще фанатики. Друзья мои, но это жизнь, от той жизни, как север от юга отличается. Для этого дана вера. Я так благодарен, что вам дана Божья вера. Не земная, не бесовская, не душевная, а Божья вера. Я надеюсь, что она в каждом из вас есть. Пускай даже маленькая часть. Господи, возгрей эту веру еще больше. Если этого немного, возгрей еще больше. Господь, я хочу ходить в настоящих отношениях с Тобой. Я хочу слышать Тебя. Я хочу, чтобы это заняло все мое существо. Я вам хочу сказать, так оно и будет. Потому что Бог к этому и ведет каждого из нас. Пророк сказал, смерть вообще ничего не меняет. Она только тебя перетаскивает отсюда туда. Вы понимаете? И какой ты был здесь, такой ты останешься. Я не хочу быть таким, каким я сейчас. Я хочу быть измененным Богом. Я хочу быть таким, как мой Искупитель. Как мой Спаситель. Как мой руководитель жизни. Я хочу быть таким. Если вы тоже желаете, скажите: Боже, вот моя рука прямо сейчас. С этого часа и дальше я прошу, чтобы ты больше и больше влиял на меня. На мою жизнь, на мое сердце. На все эти обстоятельства, которые вокруг меня. Дай мне сил, дай мне понимание. Если это может быть проверка, Господи, включи Твой Святой Дух, чтобы я из Писания, чтобы мои чувства правильно реагировали на это. Не какие-то человеческие мои негодования, а чтобы это было правильное чувство. С терпением проходите надлежащую Богу. Так сказано? Это не то, что ты защищаешь себя. Святой Дух уже защитил тебя. Он тебя уже вывел из тьмы. И ввел тебя в царство возлюбленного своего сына. Вы признаете это или нет? Это очень важно, друзья мои. Потому что когда ты в царстве его сына, ты собственность этого сына. Он претендует на тебя. Дьявол ничего с тобой сделать не может. Ты скажешь: как же? У меня и это, и это, и это. Ну а кто тебе дает терпение? А долготерпение кто дает? А кто тебе дает распознание этих всех процессов, которые вокруг тебя?
Я верю, что это Бог.
У нас без десяти. Я прервусь. Если будет следующее воскресенье, я примерно отсюда и начну, потому что я хочу это довести до конца. Там есть очень значительные вещи. А вас я попрошу, всех вас, когда придете домой, и у вас будет время на этой неделе, исследуйте, пожалуйста, эту проповедь. Еще раз говорю, это 61-й год, 31 декабря. Просто исследуйте ее. Вам будет легче здесь слушать, вам будет легче вникать в это. Но это самый важный вопрос в начале жизни, духовной жизни человека. Некоторые говорят, ну, и ты увидишь это. Если ты действительно родился свыше, по-настоящему родился свыше от Божьего Духа, то эта земная, как сказать, этот земной дух, да, он просто-напросто умирает с каждым днем. Апостол Павел так и говорил. Я порабощаю, да? Я каждый день умираю и порабощаю тело мое, чтобы открылся во мне Христос. Вы поняли? Друзья мои, не забывайте, кто-то говорит, ну почему это не происходит? Ты вошел в борьбу? Ты в борьбу вошел? Ты в битву вошел духовную? Я только одно тебя спрошу, вошел ты или нет? Если ты имеешь новое рождение, не забывай. Это как было, так и остается. Ее привычки как были, так они и остаются. У нее какие мысли были, но все зависит от того, подогреваешь ли ты словом тот Святой Дух, который в тебе. Ведь можно же его заглушить. Брат говорит проповеди Святой Дух, говорит, а он иногда выходит, садится на ветку и смотрит, а что ты будешь делать? Ты настолько входишь в плотские чувствования, что ему там места уже нет. Почему? Потому что духовному ничего нет. Ты не помышляешь даже о Господе. У него нет почвы, чтобы там быть. Понимаете, у него нет опоры. Вы помните, как Иисус сказал? У птиц небесных есть гнезда. У лис имеются норы. А мне даже голову негде склонить. Господь, склони ее в моем сердце. Пускай это будет для тебя пристанище. Брат уже сказал, там коморочка маленькая есть в сердце. Вы знаете сегодня это. Вы уже не откажетесь от этого, потому что вы знаете. И он сказал, это место для Бога. И если это коморочка, и она пустая, смотрите, пустой она не будет. Потому что, вы помните, как написано в Писании? Я это, кажется, проповедовал давно. И это Писание из Библии. Он говорит, когда бес выходит, что он делает? Он ходит по безводным местам. И потом он говорит, возвращусь-ка я в свой дом. Но он уже не один идет туда. Он берет 7 злейших, входит в того человека и скажет, чур меня, брат Александр, не говори эти вещи. А я вам хочу сказать эти вещи, это Писание. Ходит туда, и для человека это становится еще хуже. Друзья, не играйте с этими делами духовными. Если вы уцепились за Бога, если Он вас родил свыше, вы должны вступить в духовную схватку, в борьбу. Потому что это никуда не делось. А то родилось свыше. Там коморочка или место для моего Господа, для моего Спасителя. Так? Если она там, я хочу это подогревать все время. Я хочу это, чтобы развивалось все больше и больше. Я хочу, чтобы его царство во мне укреплялось все больше и больше. От этого я только выгоду имею. Не будут уже такие мысли, которые меня одолевали, и мне плохо становилось об этом. Не будут уже такие чувствования, от которых я скверно себя чувствовал. Вы понимаете это или нет? Господь, а если вы еще не родились свыше, то как раз сегодня есть такой момент. Он сказал, покайтесь. Креститесь в имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Так сказано. Вы видите, друзья мои, это то главное, что нужно для человека. Это было тогда в проповеди Евангелия через Петра, и Святой Дух себя вот таким образом представил, через проповедь Петра. И тогда 3000 людей, они были измененными людьми. Что они сделали? Они тогда это слушали, Они поняли, для них есть выход. Сегодня, когда вы это слушаете и знаете, что вы грешник, и что вы только, и вы достойны только осуждения, но тот, который умер, как тот медный змей. Да? Надо было только взглянуть, что нам нужно сегодня. Только взглянуть, что сделал для нас сам Бог. Он, оказывается, сам один совершил это спасение для моей души. Господи, я это люблю, я этого хочу, я хочу таким образом, такого образа жизни, я хочу это. Я хочу, чтобы то, что послано с небес, оживило меня, и чтобы я боролся каждый день. Потому что это не оставит в покое. Но то утверждать будет свою жизнь, и я хочу, чтобы это укреплялось во мне каждый день. Да будет это так.
Во имя Господа Иисуса Христа.
Благословит вас всех Бог. Давайте сейчас встанем для молитвы и попросим именно того, что мы сейчас слышали. Дорогой Иисус, благодарим, что ты сейчас здесь. Ангелы твои здесь. Господь, сам ты здесь. Я в это верю всем моим сердцем. Я верю, что это послание нужно было сегодня сказать, потому что это возможно для некоторых людей. Господь, а те, которые уже укреплены, им тоже нужно было это услышать, чтобы они включились в борьбу, чтобы они не сидели сложа руки, но чтобы они действительно были в духовной борьбе, чтобы эта молитва, которая может быть только утром и вечером, чтобы эта молитва у нас была постоянно, потому что так сказано в Писании, постоянно молитесь. Господь, мы не постоянно молимся, прости нас. Я не говорю о тех, которые действительно постоянно молятся. Господь, но говорю о тех и о себе также, что не постоянно молюсь. Боже, прости меня, очисти меня, даруй жажду соединяться с Тобою каждый раз в моей жизни, чтобы то, что сегодня смотрят мои глаза или ощущают мои какие-то чувства, Господь, чтобы я этому не отдавал приоритет, но чтобы я отдавал приоритет тому, что даже в моей памяти сохранено то Писание, которое я читал и читал и читал и буду читать. Господь Иисус, чтобы Святой Дух, подпитываясь этим, мог вести меня по Слову Своему. Господь, прошу Тебя, благослови каждую душу, даруй эту жажду и даруй противостать дьяволу твердую верою. Господь, я молю Тебя, чтобы Твой Дух сошел и чтобы это противоборство, которое сегодня в каждом человеке, чтобы то, что приходит от Бога, это взяло верх над тем, которое приходит от плоти. Господь, это действительно духовная борьба. Мы иногда думаем, что люди что-то будут говорить нам противно или еще что-то. Господь, это внутри нас. Апостол Павел четко это выразил. Будучи пророком твоим, он четко выразил. Все, что не хочу, то делаю. А все, что хочу, просто всякий раз препятствия какие-то. Мой Небесный Отец, я прошу тебя, Господь, дай нам быть бодрствующими. Никогда не опускать эти вожжи Евангелия. Все время их держать натянутыми, чтобы дьяволу не было места, чтобы он не имел никакой возможности проникнуть в нас и что-то делать и из своих мерзких дел. Мой Небесный Отец, дай нам устойчивость в Писании. Я прошу Тебя, Господь, чтобы у нас была правильная позиция всегда в Писании. Мой Небесный Отец, благослови нас во всем этом. И я прошу Тебя, Господь, вот предстоит нам эта трудовая неделя. Ты знаешь, чем она наполнена. Наш брат Виктор и сестра Света попросили помолиться за эту ситуацию. Господь, они живут там, и они там работают, и они знакомы со многими людьми, они там свидетельствовали о Тебе. Господь, конечно, они заинтересованы, чтобы мир Твой мог пребывать там. Господь Иисус, я прошу, чтобы Ты взял это все под свою опеку, чтобы Ты послал своих ангелов, которые уладили бы все, которые бы сдержали то зло, когда оно через людей, которые не понимают, что делается. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты сдержал все это зло и вывел свою правду. Чтобы Твоим детям было хорошо от этого. И чтобы они знали, что Твоя рука находится с ними, и что она их ведет по этому жизненному пути. Господь, дай нам услышать добрые слухи об этой ситуации. Господь, я молю Тебя. Ты знаешь, как лучше. Я прошу Тебя ради них, этих двух людей, которые находятся там, которые посещают эти собрания, находятся с нами вместе, поддерживают общее дело. Господь, я прошу Тебя особенным образом с этого часа благослови их. Господь, чтобы они видели Твою управляющую руку во всех делах, в их речах, в том, что они будут высказывать или где-то участвовать. Господь, пусть Твоя мудрость прибудет там. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, Господь, возьми их в удел и покажи сам самого себя, Господь, среди них. Пусть будет так во имя Иисуса. Господь, теперь я хочу Тебя попросить о той ситуации, которая сложилась в определенной семье. Эти люди не так часто ходят, но они заболели полностью, вся семья заболела вот этой заразной болезнью. Небесный Отец, это семья Лены, это дочь Раисы Чебуздиной. Господь, я прошу Тебя, они все просто там, и мать, и сын, и невестка, и дочка, там, внучка. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Это всегда не очень хорошо. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты, Господь, привел их к себе по-настоящему. Боже, я понимаю, что эти работы, которые по воскресеньям, и они ничего не могут сделать, просто такое производство, и она не может здесь быть всегда. Господи, ну когда может, тогда приходит. Сейчас я молю Тебя, Господь, чтобы Ты дал милость свою, чтобы это не затронуло их тело так, чтобы они переживали в этом направлении. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты благословил их и исцелил их тела. Если даже они переживают это прямо сейчас, что пусть это будет в легкой форме. Пусть Твоя исцеляющая рука будет с ними. И сними, Господь, эту болезнь с них. Господи, покажи свою мышцу. И дай им увидеть, что Ты милостив и благ к ним. Но, Господи, Ты хочешь большего от них. Я прошу Тебя, Господь, чтобы их сознание заработало, чтобы их вера заработала, чтобы они отдали свою жизнь Тебе и чтобы служили Тебе всем своим существом. Господь, прошу Тебя за нашу сестру, пожилую сестру Светлану Николаевну. Господь, она действительно переживает определенные трудности после больницы и говорит, моя голова просто трещит иногда, болит так, что и днем, и ночью встаю, и утром, Господь, и это не проходит. Во имя Иисуса Христа, Господи, сколько Ты милости являл этой женщине, нашей сестре. Господь, это просто проблема ее жизни, потому что пришлось многое пережить и с детьми, как она мне вчера свидетельствовала, и один парень ее, которому уже 55 лет, и он просто такой, как равнодушный, хотя она старалась ему дать любовь свою, и все, старалась сделать так, чтобы ему было хорошо. Но сегодня нет особого такого почтения к матери. Господь, ну измени эту ситуацию. Ты знаешь, как с этими сердцами работать. И прошу Тебя, пусть эти изменения она увидит, Господи, в своей жизни и просто возрадуется этому. И мы все сейчас просим о наших детях. Господь, многие из них не верят даже в Тебя. А если верят, то это такая поверхностная вера. Господь, но нужно более тесное общение с Иисусом Христом. Господи, кто им поможет? Если Ты спасение сотворил таким образом, что Ты сам один это сделал, то, Господи, и сегодня спасение приходит от Господа. И там нету кого-то еще. Господи, но пусть наша посвященная жизнь Иисусу Христу будет отражением Иисуса Христа. И чтобы они, наши дети, увидели в нас действительно Господа Иисуса Христа, что наше сердце доброе к нашим детям, к внукам, что наши слова не уязвляют их, а просто показывают им, что решение всех проблем, даже наших детей и их неверия, это во Христе. Когда приходишь к Нему, то совершенно по-другому становится и жизнь вся. Господи, поэтому я молю Тебя, чтобы Ты их затронул своей милостью и дал им возможность прийти к Тебе и покаяться, и дал это покаяние настоящее от Тебя в жизнь вечную. Господь, спаси их. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Господь, и все вообще нужды, которые у нас есть, Боже, что касается вечной жизни, мы просим, Господь, не оставляй нас никогда. Мы не хотим быть сами по себе. Мы хотим, чтобы Твоя жизнь могла в нас бурлить настолько, как тот родник, который бурлит в земле. Господь, чтобы так жизнь с небес Святого Духа бурлила в нас, чтобы проявляла себя везде и повсюду. И чтобы это было настолько естественно, без всякого стеснения и устыжения, что, Господи, мы это делали настолько просто. Господь, показывай, что мы дети Божьи. Господь, благослови Твоих детей и помоги им, Господь, на протяжении всей этой недели. Господь, сохрани от всякой заразы, от всякой болезни, от всякой язвы, от всего того, что может повредить их душе. Я прошу, чтобы Ты сохранил. Господи Боже, я прошу Тебя также, чтобы Ты утвердил тех, которые слабы сегодня в вере, чтобы Ты дал им такую заинтересованность в Писании, и увидеть это главное именно в Писании, и отдать Богу свою душу, и сказать: Господи, распоряжайся с этого часа моей душой, моими устами, моим разумом, моими всеми чувствованиями, чтобы я здесь был подтвержденным Словом Божьим на земле и радовался этому. И когда приходит испытание в моей жизни, Господи, дай мне стойко выдержать каждое испытание, чтобы прославился Иисус Христос во мне. Вот этого желаю всем своим существом и всем своим сердцем. Благослови Твой народ, и пусть они будут настоящими письмами, читаемыми людьми, и чтобы люди увидели, что живой Бог еще здесь есть на земле. Господи, может, у кого-то будет шанс еще прийти через эти письма, Господь, когда увидят, что есть люди, которые любят Господа Иисуса Христа всем сердцем и всеми своими чувствованиями, и выражают Его здесь на земле. Мой Небесный Отец, вот этого я прошу Тебя во имя Господа Иисуса. Пусть прославится Твое святое имя. Мы Тебе возносим всю честь и славу нашему Богу. Господь, величие Тебе и поклонение в этот час. Боже, пусть, когда мы сейчас будем петь эти несколько песен, пусть они, Господи, будут от сердца, чтобы достойно прославить Тебя. И наполни нас Духом Святым, чтобы эта слава, Господь, которая исходит из наших уст, чтобы она была во свидетельство всем тем, которые видят нас и, может быть, хотят увидеть нечто еще большее. Не просто эту славу и хвалу, но чтобы увидели настоящее поведение христианина. Вот этого мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Да будет благословен наш Господь. Пусть Господь поможет каждому из вас сегодня.